Глава 5. Возвращение на Олух. К тому времени, как молодой талантливый Баклан перестал наконец вертеться на месте, туман начал рассеиваться. Через полчаса море очистилось совсем, римской триремы нигде не было видно. Вода опять стала холодна, как лед, и встреча с акулогадами больше не угрожала юным викингам. И вообще, оказывается, они отклонились от курса совсем не так сильно, как предполагал Икинг. Далеко на севере вырисовывался силуэт острова Олух. Мальчишки направились к нему. За руль сел рыбий ног, потому что у Икинга от горя все валилось из рук. Икинг сидел и мрачно смотрел на уцелевшую половинку «Как разговаривать по драконье». Он вложил в эту книгу столько труда, столько времени провел в наблюдении на обрыве дикого дракона, и все напрасно. О том же, что станется с Беззубиком на борту римской триремы, ему не хотелось думать. Беззубик страшно не любил сидеть под замком, так что Икингу даже приходилось на ночь оставлять дверь открытой. А теперь он, скорее всего, заперт в этой ужасной железной клетке. «Мы поссорились», — горевал Икинг. «А он все-таки прилетел мне на выручку. Теперь я, может быть, никогда больше его не увижу». Жить здорово, наконец, пробудилась от глубокой спячки. «Ну что, добыли свой шлем?» — спросила она, зевая. «Не совсем», — мрачно ответил рыбьенок. «Долго рассказывать». Молодой талантливый Баклан, петляя и вертясь, медленно приближался к острову Олух. Остров Олух — исконная земля племени лохматых хулиганов. Это один из самых маленьких обитаемых островков варварского архипелага, и если вы спросите, каков он из себя, самый точный ответ будет — мокрый. На острове Олух море вечно норовит пробраться на сушу. Даже на вершине самой высокой горы попадаются раковины моллюсков и дельфиньи кости, заброшенные туда штормами или гигантскими приливами. То есть сверху постоянно льет дождь. Как известно, в хулиганском диалекте существует 28 слов для обозначения дождя, а снизу подступает море. И хулиганам, сами понимаете, приходится почти всю жизнь проводить по колено в соленой слякоти. Однако ближе к острову Икингу и Рыбьеногу стало некогда сокрушаться о своей судьбе. Молодой талантливый Баклан явно решил пойти ко дну. Эта латчонка с самого начала не была приспособлена к хождению по морю, а тут еще претерпела два мощных удара. Первый, когда ее коварно боднул перепелятник Смаркалы, второй, когда Икинг спрыгнул в нее с палубы римской триремы. Короче говоря, молодой талантливый Баклан набирал воду быстрее обычного. Икинг и рыбьенок, что было силы, работали шлемами, и все же на подходе к хулиганской гавани лодка почти полностью погрузилась в воду. Последние 200 метров пришлось преодолевать вплавь. Икинг тащил рыбьенога на себе, поскольку тот, что весьма необычно для викинга, так и не научился плавать. И в довершение всего, на гребне стены, ограждающей гавань, их поджидал плевака крикливой собственной персоной. Он стоял, скрестив руки на могучей груди и сдвинув брови, грозный и зловещий, как громовой молот Тора. Когда молодой талантливый Баклан скрылся под водой, плевака чуть не лопнул от злости. «Да, неудачный денек выдался», — простонал рыбьенок, выбираясь на берег. «Хорошо, хоть с акулогадами не повстречались». «Я не уверен, что там вообще были акулогады», — процедил Икинг сквозь зубы. Оглянувшись, он увидел расходящиеся круги, там, где пошел ко дну молодой талантливый Баклан. Пусть эта лодка и не была самой красивой в мире, но для него корабля дороже не было. Поскальзываясь на покрытых тиной камнях, юные викинги вскарабкались на стену и вытянулись перед плевакой, понурые и мокрые до нитки. Рыбьенок робко протянул наставнику римский шлем. Однако плевака остался недоволен.
«Что?» — рявкнул он, яростно тыча в шлем волосатым пальцем. «Что во имя Одина это такое?»
«Это римский шлем, учитель», — пояснил рыбьенок. «Мы случайно попали на римскую трирему по ошибке. Вроде как заблудились, учитель».
«Заблудились?» — взревел плевака. «Викинги не заблуждаются! И как это вы, скажите на милость, смогли по ошибке попасть на римскую трирему? Римская трирема ни капельки не похожа на мирную рыбацкую ладью».
«Да, конечно», — торопливо забормотал рыбьенок, «но, понимаете, нам показалось, что вокруг полно акулогадов».
«А где?» — перебил его плевака подозрительно спокойным голосом. «Где, скажи-ка мне, ваша лодка?»
«Ах, да, лодка». С совершенно несчастным видом пролепетал рыбьенок. «Она Это, как ее, как бы утонула, сэр.
«Лодка эта, как ее, как бы утонула!» — возопил Плевака крикливый. «Вы это, как ее, как бы утопили собственную лодку в полный штиль в двух шагах от родного острова? И какие же вы после этого викинги? Какие же вы хулиганы? Лодки строить вы не умеете, драконов приручать тоже не умеете, рыбьенок вон даже плавать и то не научился!»
«У меня от соленой воды экзема», — промямлил рыбьенок.
«Вы должны стать пиратами», — орал Плевака. «А вы кто? Жалкие, ничтожные, ни на что негодные ошметки лягушачьего дерьма. У меня не хватает слов».
Несмотря на нехватку слов, Плевака орал еще минут 10, называя их позором племени и утверждая, что у него, Плеваки Крикливого, никогда еще не было таких бездарных учеников. В довершение он посадил несчастных горе-мореплавателей на диету из слизняков на 3 недели и пригрозил, что если подобное повторится, их с позором вышвырнут из племени. Дома было не легче. За ужином Икинг долго и пространно объяснял отцу, по какой такой несчастной случайности они умудрились взять на абордаж римскую трирему вместо мирной рыбацкой ладьи. Потом рассказал о том, как лишился Беззубика, как префект отобрал у него половину книги «Как разговаривать по-драконьи» и намекнул, что Стоик должен немедленно отправить военную экспедицию для спасения Беззубика и книги. Доказательство своей правдивости Икинг продемонстрировал отцу жалкие остатки порванной книги и римский шлем. Задумчиво протянул Стоик Обширный. Он был великаном из великанов, его рыжие кустистые бороды и толстенного живота с лихвой хватило бы минимум на 2 викингских вождей средних размеров. Слушал он в полуха, потому что как раз в эту минуту изучал школьный табель сына, где говорилось о его успехах в начальной пиратской подготовке, и такого отвратительного табеля он никогда прежде не видывал.
«Тор его разрази», — думал Стоик Обширный. «Как можно ухитриться получить -4 по витиеватой ругани? А по началам отрыжки и метанию молота, любимым предметом самого Стоика во времена ученичества у Икинга был крупный 0.
Стоик изо всех сил старался не поддаваться разочарованию в сыне. Он говорил себе, что Икинг просто развивается немножко медленнее остальных, что вскоре он накачает мускулы, отрастит волосы в носу и научится забивать голы в бейболе, как когда-то научился и сам Стоик. Но каким образом можно было заработать отзыв «Икинг худший из моряков, которого я за 20 лет видел»? Как можно было на простейшем тренировочном задании потерять и дракона, и лодку? И как он умудрился заблудиться и вместо мирной рыбацкой ладьи случайно попасть на римскую трирему? Викинги не сбиваются с пути. Стоик открыл рот, чтобы наорать на сына, и опять закрыл, потому что на него снизу вверх встревоженно смотрел Икинг, маленький, тощий, веснущатый и жалкий. Он, похоже, всерьез волновался за своего смехотворного дракончика. У Стоика Обширного духу не хватило разозлиться, он скомкал табель в гигантском кулаке. Табель Икинга, карасика кровожадного 3. Предмет. Отзыв учителя. Оценка из 10 баллов. Предмет. Начало отрыжки. Отзыв учителя. Не может заглотить достаточно воздуха. Оценка из 10 баллов. 0. Устрашение чужаков. Пусть прекратит чирикать на чистом французском и научится как следует орать. Оценка 1 из 10. Витиеватая ругань. -4. Метание молота. Если сможет поднять молот, может, что-то и получится. 0 баллов. Бой на мечах. Быстрые рефлексы и хорошая работа ногами весьма недурно. Поработать над агрессивностью. 9 баллов. Кораблестроение. Сильно сомневаюсь, что молодой талантливый баклан удержится на воде. 0 баллов. Абордаж в открытом море. Худший из мореходов, какого я за 20 лет видел. Ха-ха-ха. Бейбол почти все время валяется в грязи под ногами остальных. 1 балл.
«Сынок», — проговорил Стоик мягко, но мрачно, — «мне очень жаль, что ты лишился своего Беззубика».
«Беззубика», — Оскорбленно перебил отца Экинг. Его зовут Беззубик, папа.
Беззубика.
Торопливо поправился Стоик. Но я хочу сказать тебе одну очень важную вещь. Стоик тронул Икинга за плечо и посмотрел ему в глаза.
Ты сын вождя, торжественно заявил он. Ты потерял свою зверушку, но все равно должен быть храбрецом. Должен вести себя как мужчина. Будут у тебя и другие драконы.
Такого, как Беззубик, никогда больше не будет, возразил Икинг в полном отчаянии. Он доверял мне. Я его так подвел.
Замолчи, сурово оборвал его Стоик. Ну-ка, сынок, ответь, чего не ведает вождь?
Вождь не ведает боли, покорно отозвался Икинг. Но папа... Однако Стоик обширно уже оседлал любимого конька.
Вождь не ведает боли, вождь не ведает страха. Вождь должен быть превыше любых слабостей и любых личных чувств. Не может быть и речи о том, чтобы снарядить дорогостоящую военную экспедицию за твоим драконом. Это была бы пустая трата драгоценного времени наших отважных воинов. Римляне, наверное, уже на полпути к Риму, где из твоего бездельника сделают отличную дамскую сумочку.
Беззубика, опять поправил его Икинг. Пап, так ведь я как раз о том... Куда они направляются? Я подслушал их разговор и думаю, что они явились к нам не просто так.
«Их разговор?» — взревел Стоик. «Что значит разговор? Как это ты сумел понять болтание этих римлян?»
«Сумел», — признался Икинг. «Понимаешь, старый сморчок немного научил меня латыни».
«Латыни? Латыни?»
— взорвался Стоик и грохнул кулаком по столу, с такой силой, что устрицы на тарелке подскочили в воздух и сделали двойной кульбит.
«Мой сын, мой единственный сын говорит на латыни!»
Он с трудом взял себя в руки.
«Хулиганы не должны, повторяю, не должны говорить на латыни! Чему тебя только учили на уроках устрашения чужаков. Когда хулиган встречает чужака, он должен орать на него громко и раздельно. Это единственный язык, который понимают чужаки. С драконами хулиганы тоже не говорят и не пишут про них книжек. Ты слишком много времени проводишь, кропая книжки о драконах, и совсем не готовишься стать вождем!»
С этими словами Стоик обширный вырвал из рук сына половинку книги «Как разговаривать по-драконьи» и швырнул ее в огонь. Икинг ахнул. В этой книге было собрано все, что он успел узнать о драконах. Как же он будет разговаривать с драконами без нее? А Стоик оглушительно топача покинул комнату. Как только отец скрылся из виду, Икинг, обжигая пальцы, вытащил книгу из огня. К счастью, она была сырая и не успела вспыхнуть, только края чуть-чуть обуглились. Той ночью, впервые за много-много недель, Икинг лег спать без Беззубика. Маленький дракон всегда сопел и вертелся, зато был теплым, как грелка. А теперь Икинг почти до самого утра дрожал без сна под тонким одеялом. Руки и ноги были, как ледышки на Северном полюсе, уши трепетали на холодном сквозняке. Наконец, под утро он погрузился в лихорадочный сон, и ему чудилось, будто ночные драконы, ветер и волки воют хором. «Ты потерял Беззубика, навсегда потерял, потерял Беззубика, потерял навсегда, навсегда, навсегда...»